Добрый вечер. Даже ветераны нашей передачи вряд ли смогут вспомнить ранние программы 1988 и 89 года, когда у нас дважды в гостях был сегодняшний гость. Первый раз он говорил о каких-то предсмертных состояниях, второй раз о карме, так была заявлена передача. И сегодня мы с удовольствием приветствуем Александра Петергорского. Это философ, востоковед, писатель. Лектор Лондонского университета или вообще лектор. Александр Алексеевич, вы знаете, например, что я специально заготовил для вас слово «известный философ-востоковед», и зная вашу страсть к точности формулировок, вы можете мне сказать, откуда вы знаете, что я известный? И как вы можете это доказать? Я вам скажу, у меня есть мелкое открытие – определение известности человека. Вы залезаете в поисковую машину, я пользуюсь Гуглем, набираю Александр Пятигорский, и если переваливает число ссылок за 3000, я считаю человека известным. У вас сегодня выскочило 5150. Поэтому не знаю, ваша слава, слава, это греет вас или нет?
Знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я в своей жизни не прикасался не только к компьютеру, но и к пишущей машинке.
Это уже заслуживает известности.
Я бы сказал, что техника меня обошла.
И скажите, а приходится иногда гусиным перышком?
Нет, нет, я...
Леонид Владимирович над вами язвит, как компьютерщик со стажем.
Я не могу писать, когда у меня нет ощущения руки.
Это, кстати, очень много.
Я хорошо понимаю, да.
Я с писателями разговаривал с некоторыми.
Просто я не могу. Поэтому я долго пытался диктовать. Тоже получалось хуже. Вот. Нет, или для этого надо быть, конечно, более талантливым писателем, которому, вообще говоря, которому техническое исполнение безразлично. Я к вашим услугам.
Значит, все эти книги, которые в длинном списке, все написаны любимой авторучкой?
Нет, если быть точным. Об одной авторучке не приходится говорить, потому что иногда они писались
карандашом
на меню в кафе. Иногда они писались какой-то красным байеру, выпрошенным в самолете у соседа. Просто меня избаловали мои издательства, которые все буквально уже десятилетия соглашаются принимать книги в рукописном.
Да, не вот это совершенно поразительно.
Сейчас
да.
уже никто не принимает.
Вот последний я должен тогда отдать честь своей московской издательнице Ирине Дмитриевне Прохоровой.
Вот, НЛО.
НЛО, которая...
НЛО – это особая вещь.
Которая сказала, пишите на чем хотите и чем хотите. Вот.
А потом бедный человек разбирает почерк, мучается.
Ну, я не знаю, но, простите, как уже поднаторелый литератор, позвольте вам сказать, я знаю, как работают редактора. И они очень часто вообще не читают то, что они редактируют, а тут они вынуждены будут
это
прочесть.
А вы знаете, кто исполняет роль жены Толстого, разбирает ваши все рукописные? У вас почерк ведь, наверное...
У меня почерк очень понятный. Идеально понятный.
Ну да, когда не перестаешь писать. У нас у всех испортились почерка. Почему? Потому что мы перестали писать. Мы уже сколько лет практически только печатаем. У меня был когда-то очень хороший почерк,
главное,
а сейчас каракуля.
В школе,
нет, при этом в школе хорошо учили.
Исчезло. Не, ну это да, может быть в ваше время.
Я могу сказать, что мое английское издательство в свое время приняло у меня английскую книжку в 500 страниц от первой до последней строки от руки. Но это был как...
Какой год?
Как 89-й.
Уже потрясающе.
Вот, но это был особый случай, потому что я старался и писал аккуратно.
Скажите, как называется книга?
Книга была о чем?
А книга была, я уже очень давно, моя единственное мое отступление от профессии и философской, и востоковедной, я написал книгу чисто историческую, книгу о масонстве, причем книга о британском масонстве.
Очень хорошо, что вы упомянули, потому что у нас здесь рядом, как вы знаете, с Бушхаусом, стоит этот Freemasons, там какой-то, не
главная,
знаю,
главная ложа,
главная,
да,
ложа.
Нет, ну мировой центр.
Мировой
центр. Это, знаете, мне слишком часто там приходилось бывать, чтобы, да? Это приводило меня в радость. Это была одна из... Это была самая скучная часть моей работы.
Вам там часто приходилось бывать, да?
Нет, вообще. То, что ученые называют полевая работа.
Mm-hmm. Полевая, да.
Полевая работа.
Конечно.
Она в моем случае была самой скучной. Нет, тогда хватит о почерках. Это было как бы... Я согрешил и ударился в историю. При этом, как бы я благодарю случай, потому что только из-за того, что я 3 года, как проклятый, писал эту книгу, я гораздо реальнее познакомился с английской культурой.
Ну, подождите. Вот такая книга, написанная о масонстве, по-моему, как она называется, сейчас посмотрим.
В первой версии, да. Английской, потому что потом была американская, она называлась «Who is afraid of Freemasons?»
Кто боится масонов, да. И потом феномен масонов.
А потом уже для
Америки. Такая книга должна была быть в России на расхват, потому что там до сих пор существует чудовищно извращенные мнения.
Здесь тоже Brotherhood, это знаменитая книга.
Но сравнения нет.
Есть сравнение.
Я думаю, что есть.
Здесь есть прино.
Я думаю, что везде это одинаково. Вот есть категория людей, которые масонов всегда считают.
Да,
сказать,
да,
кем.
Да, но на одно дело так, а другое дело, когда никакими вообще масонами, никаких масонов считают масонами, понимаете, всех. Скажем, да. Жидомасоны.
Не, но в русском языке понятно, Александр Иванович, масон звучит как еврейская фамилия.
Тем не менее, что интересно, два московских издателя купили права на перевод русский.
И не издали.
Это было 4 года назад, и до сих пор у меня даже нет письма от переводчика с просьбой о помощи, а переводить ее будет очень трудно, потому что книга полна цитатами из английской литературы и поэзии, и очень многие на английском языке 18 и даже 17 века, что довольно трудно. Я это понимаю. Тем не менее, эта книга, это очень смешно, опять, была переведена на сербо-хорватский, и турецкий.
Ну,
а на русский нет.
Да-да.
Это смешно. Да-да.
Но ведь
с английского.
Мейсон — это каменщик, и на сегодняшний день каменщики — это профессия такая, ну, скажем, на мировое господство не претендующая. Был, видимо, период, когда это была движущая сила.
Могу вас уверить. Так. Такой период был. Мы о нем знаем. Это, в общем, один из феноменов европейской истории. Тем не менее, позвольте вам сказать, что эта профессия далеко не увядает. Позвольте вам сказать, что в современной России, я беру Россию в общем и целом, как культурно-географическое, а не этническое целое в современной России, по-прежнему, по распространению и развитию, на первом месте стоит строительная промышленность. И безработного каменщика нельзя найти ни в Москве, ни во Владивостоке.
А чем вот вы объясните такому там профану вроде меня, за счет чего произошел такой взлет влияния и, главное, финансовой мощи вот этих свободных каменщиков? Ведь ложа, которая стоит рядом с нами, я не знаю, на какие она сегодня деньги тянет, но это совершенно внушительнейшее здание.
Лисева, могу вас уверить, то, на какие деньги эта ложа сегодня тянет, это, могу вас уверить, это совершенно жалко. Теперь это вообще уже давным-давно нет тех денег, уже давным-давно есть другие деньги. Ложа была построена, когда деньги считали на фунты. Их уже давно считают на миллионы или миллиарды.
На фунты теперь считают на килограммы.
Вот совершенно верно. Понимаете, все, я просто вас призываю в ваших вопросах быть более историчным. Это сравнение совершенно не работает. И ложа была построена очень поздно, архитектурно безобразно.
Безобразно, это да, да.
Вот. И это уже совершенно иной период бретонского масонства, которому, знаете ли, оно все-таки существует, простите меня, с июля 1717 года.
А не 23-го?
Нет, с июля 1717.
А те люди, которых вы видели в ложе, ведь они в жизни мастерка не держали.
Как на церемонии.
Вы знаете, опять, исторически это утверждение слабо. Во-первых, как вы можете знать, скажем, вот человек, который меня принимал в одной из лож, не в этой. Я не масон, у меня нет доступа ни в одну ложу, как ни у одного не масона. И принимал меня джентльмен в Саут-Кенсингтоне, состояние которого теперь оценивают в 300 миллионов фунтов, и который 23 года работал на стройке.
Так, да?
Да.
Простым
то есть начинал с простого. А никогда вы не будете подрядчиком хорошим, не пройдя эту стадию простого каменщика или плотника. И никогда вы не будете магнатом строительного дела, не пройдя стадию подрядчика. Это же это все ведь гораздо исторически сложнее и тоньше. Тем более, что сейчас строители, начиная от плотников и каменщиков и кончая до магнатов лондонского строительства, не имею права называть фамилии, потому что вы их можете увидеть на всех улицах Лондона.
Да-да.
Вот. Это сейчас как бы... Это только одна из типично масонских профессий строителей.
Ну, естественно.
Вот. Потому что любой англичанин вам скажет, что как бы типично масонские профессии – это на первом месте строители, на втором
– юристы,
полиция.
Вот, я хотел сказать, полиция.
Да.
Почему?
Ничего
не строят.
Опять
а на 37 секунду, потом
вернусь. Исторически. А. На третьем аптекари и врачи.
А. Да-да.
То есть определенный слой, или, скажем так, подслой английского среднего класса. Я сейчас не говорю о особой разновидности масонства. Я не знаю, так ли уже это интересно
нашим
радиослушателям.
Наверняка очень.
Нет, вот. Да. Я уже не говорю об особой разновидности масонства. Это, конечно, офицерство.
Да.
Вот.
Да, тоже много.
Очень много.
Британская армия.
В британской армии, в особенности в гвардии, очень и во флоте.
И не забывайте, пожалуйста, что в России после разрешения масонства, то есть после 1908 года, из 28 лож 22 были офицерские.
Книги о масонах пишут, потому что о них знают мало, и люди хотят знать больше.
Потому что легенд невероятное количество.
До какой степени на сегодняшний день масонские ложи окутанные, не знаю, там, клятвой секретности или...
Вы знаете, этот вопрос исторически совершенно неправильно. Клятва секретности...
Плохо вам сегодня приходится...
Клятва секретности — это та формальность, которая... которая это такая же формальность, как клятва the oath of privacy, когда вы имеете дело с врачом с юристом, или, между прочим, в Англии и со следователем тоже. Обязанность неразглашения. Это очень важная масонская форма. А, милый Сева, ни одно историческое явление не может просуществовать больше, чем 3 месяца без какого-то минимального формализма. Оно растечется и рассыпется. Поэтому вы должны принимать это как вот необходимость формализма. А сказать, что масонская ложа более секретна, чем какой-нибудь департмент в Министерстве обороны, или зачем так далеко ходить? Какой-нибудь маленький отдел в огромной фирме или финансовом предприятии.
Но вам
нельзя.
Могут возразить, что и офицеры, и врачи, и все профессионалы работают и дают подписку о секретности либо в государственных, либо в крупнокорпоративных интересах. Потому что это структурировано
на в этом-то и смысл любого исторического формализма, что если бы он был продиктован какими-то интересами, то он бы не пережил и 3 лет.
Когда интересы перестали быть
релевантными. Настоящий формализм, как формализм религии, ритуализация. Это не потому что, это не для того что. А так уже установлено. И в этом есть... своя особая ценность.
Одну минуточку. Но ведь вот мы говорим ритуализм, чуть не такие религиозные понятия. Есть какая-то религиозная сторона у масонства? Потому что...
Мой милый Лёня, в масонстве почти ничего нет, кроме религиозной стороны.
Вот расскажите, пожалуйста, странная религиозность. Потому что,
очень странная.
Потому что в масонах есть христиане, в масонах есть иудеи.
Нам теперь нужно прийти к волшебной флейте.
Тем не менее, первый вопрос, который задается кандидату в масоны, кандидату любого возраста, любого происхождения, любой национальности и любой религии. Первый вопрос, который ему задается, верите ли вы в существование сверхъестественного существа, независимого от человека и человеческой природы, но от которого человек и человеческая природа зависят.
О как!
Если он отвечает «нет».
До свидания.
До свидания. Это первый, самый важный вопрос. Только после этого идет секретность. Вот. И все прочее.
Есть ли какой-нибудь кодекс взаимопомощи внутри ложи или ордена? Зачем люди вступают?
Могу вас уверить, что... И поверьте мне, как человеку, который прочел, по крайней мере, 30 масонских кодексов, даже отдельных лож. Никакой специальной взаимопомощи не может быть и речи, потому что это был бы уже интерес.
Выгода.
Конечно, и интерес. И выгода, и взаимопомощь есть,
конечно,
но они никак не могут быть формализованы и включены, в официальный, я подчеркиваю, официальный то есть установленной в британском масонстве в начале XVIII века, другого нету формализма.
То есть это занизило бы сразу цели подступающих, естественно.
Но дело в том, что, конечно, это я понимаю очень хорошо. В клуб, вот английский клуб, которому я имею честь принадлежать.
Да. Это может
никакой быть... взаимопомощи, там нет, так сказать, формально никакого намека.
При этом она может быть в результате личных отношений, но к клубу, это не, как институция, это не имеет никакого
абсолютно отношения. Верно. Абсолютно верно.
Ну и последний вопрос, который, естественно, люди хотели бы вам задать, моими устами вот это придется озвучить. Зачем у вас были знакомые, естественно, в этой масонской ложе? Как вы считаете, первая побудительная причина, зачем человеку нужно было вступать? Что это ему
дает? Когда? Сегодня, 200 лет назад?
Ты... Сегодняшние масоны только.
Сегодняшние масоны по очень многим разным причинам. В Англии есть огромное количество людей, у которых нет своего общества. Ты, наверное, это прекрасно знаешь.
Ну, конечно. Знаю.
И который ищет каких-то, опять же, общественных связей, которыми их не снабдили семья, происхождение, а также школа и университет. Это одна причина, но есть еще и другая причина. Каждый средний человек... Нет, беру свои слова обратно. Это обобщение, которое не должен позволять себе ни историк, ни философ, потому что я не знаю каждого человека.
Вот, это мне напоминает моего мужа, который всегда говорит, ты не можешь ручаться, что все так считают.
Да.
А при этом у меня волосы поднимаются дымом.
И вот я говорю, хочет... Именно, ведь, насколько я понимаю, вы спрашиваете о сегодняшнем дне. Именно в наше время феноменального обесценивания религии, быть причастным к чему-то, хоть каким-то образом религиозному, опять же, к какому-то религиозному формализму.
Потому что человек, приходящий в англиканскую церковь, часто в существование сверхъестественного существа
что,
не верит.
В любую.
Не только человек, епископа не верит. Нет, у нас.
В любую церковь. Не надо говорить в данном случае об англиканской. И, наконец, третье. Не забывайте, что в среднем культурном, я убежден, и не очень культурном слое, все-таки всегда есть прослойка, тяготеющее какой-то, если так можно выразиться, культурной космополитичности. Mm-hmm. А все-таки масонство, даже самое закоренелое, британское, закоренелее и традиционнее, и консервативнее нет. Оно же по своей основе абсолютно космополитично.
Конечно. Он не может быть иным.
То есть масонскую ложу вообще это не интересует. Я очень хорошо помню, правда, это не в Англии. Это когда я был в Штатах, в Оклахоме. Как мне тамошний мастер масонской ложи сказал, но это же нестерпимо быть всегда среди одних и тех же национальных американских, германских, французских дураков. Нужен же какой-то выход в какое-то, как он сказал, приличное общество, где никто не помнит, что он англичанин, американец. Это ведь очень важно. То есть это важно далеко не для всех. Но я думаю, что если национальная средняя прослойка не имеет таких людей, то она неполноценна.
Да, ну вот хорошо, что вы об этом упомянули, потому что мне очень хочется все-таки спросить хоть что-то от вас узнать о русском масонстве XIX века. Ведь говорят такой...
К моему величайшему сожалению, милая Леня... Русское масонство было запрещено в самом начале XIX века, потом запрещение было повторено, потом оно было в третий раз подтверждено Николаем, и масонство официальное перестало существовать в России на почти 90 лет. Оно было восстановлено Максимом Ковалевским только после революции 905-го, только в 1908 году.
Ну, подпольно что-то продолжало существовать, вот, вероятно?
Очень слабо.
Ну, как?
А почему слабо, Иоанн Андреевич? Да. Потому что главной силой любого подпольного существования в России с середины XIX века были подпольные революционные общества, которые фактически аннулировали все прочие подпольные общества. Так что это очень просто.
Да, но говорят, что такой довольно способный поэт, как Александр Сергеевич Пушкин, был членом масонской ложи.
В то время, во-первых, это было светски, очень модно. Или, как Чаадаев писал в одном письме, «Да найди хоть одного приличного человека, который не крадет и не был бы масоном». Но, но ведь не забывайте, что все тогдашнее масонство пушкинское, и это кончилось очень скоро. Уже Пушкин не вступил в масонство, у нас есть ясность. Я спрашивал об этом.
То есть это легенда?
Это предположение.
Но Чаадаев был масон.
Чаадаев был одно время, потом разочаровался. Чаадаев был масоном только из-за своего англоманства.
Ну да.
Вот. Но и не забывайте, опять же, что все это масонство, почти все было военное, офицерское. Mm. В том числе и то, которое приписывалось гипотетически Пушкину. Mm. Это все поэтому после уже декабристского восстания участие в масонстве почти приравнивалось к государственной измене.
А вот общество декабристов, северное, южное, там была какая-то подоснова масонская или нет?
Это очень сложный вопрос, на который я не должен отвечать, потому что я не историк, во-первых, а русскую историю знаю из рук вон плохо, во-вторых.
А, ну да, да.
Но все-таки, Леня, не могло не оказывать своего влияния то обстоятельство, что, по крайней мере, 3/4 декабристов были масонами.
Вот, да. Так я же...
Да, нет,
так,
ну вот, но ну, это, ну, как бы это, ну, были, ну, виделись же... там, слышали, говорили.
Александр Васильевич, и перенесемся еще раз в сегодняшний день.
С огромным удовольствием.
Пообщавшись со всеми этими людьми, которых вы исследовали...
Я их не исследовал, если бы я их исследовал, меня бы давно не было в живых. Я бы тогда бы уже умер от усталости и так далее.
То есть у вас не появилось никакого душевного желания приобщиться самому к масонству?
Никогда, потому что у меня очень давно в юности появилось осознанное душевное желание никогда не приобщаться ни к какому коллективу, ни к политическому, ни к религиозному.
Позвольте, в каком случае?
Вот, а это в буддизме отсутствует понятие религиозной организации.
В таком случае на первый вопрос вступающего в масонскую ложу человека,
да.
Верите ли вы в существование сверхъестественного существа,
короче,
вы бы ответили положительно?
Безусловно. И сейчас, и 40 лет назад.
Спасибо большое. Мы в беседе с Александром Васильевичем Пятигорским сделаем небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Принято считать, что аристократы и чувствуют себя, так сказать, людьми высшей расы и ведут себя соответственно. Такое, конечно, бывает, но далеко не всегда. И вот только что унаследовал титул человек, которого, если в чем-то и можно обвинить, то только в излишней скромности. Новому графу Эссексу, 11-му обладателю этого титула, 61 год. Полностью его имя теперь звучит Фредерик Пол де Вир Капелл. Но до последних дней его друзья и соседи в большинстве своем понятия не имели о его высоком происхождении. Он именовал себя мистер Пол Капелл, большую часть жизни проработал учителем в школе, ездит на старенькой машине и живет в маленьком трехкомнатном коттедже. Унаследовал он титул после смерти 5 июня своего отца, который тоже был лордом далеко не типичным и даже, можно сказать, получил свой титул почти случайно. История совершенно поразительная. Покойный лорд до весьма почтенного возраста спокойно жил себе, не подозревая о своем аристократическом происхождении. В юности он играл в любительской футбольной команде своего графства, во время войны был сержантом в авиации, затем работал почтовым чиновником, а потом купил маленький магазинчик и стал зеленщиком. Но в 66-м году жизнь его разительно изменилась. Он получил анонимное письмо, в котором высказывалось предположение, что он законный наследник графского титула. Если он не проявит инициативы, объяснял и по сей день неизвестный автор письма, титул достанется дальнему родственнику, живущему в Америке. И вот мистер Роберт Капелл провел почти 20 лет и потратил существенную часть своего скромного заработка в попытках доказать, что он потомок графов Эссекс. Он проследил семейные древа, если можно так выразиться, наследников шестого графа, который умер в 1892 году. Он вступил в переписку с разными отдаленными родственниками и собрал 80 подписанных и заверенных документов. В результате он доказал, что его двоюродный дедушка умер бездетным в Австралии в начале 20 века, а другой двоюродный дедушка, тоже не оставив наследников, погиб во время тайфуна в Японском море в 1860 году. В конце концов, уже в 1969 году Роберт Капелл доказал, что его прадед был старше прадеда его соперника-американца. Его притязания были признаны законными. И когда в 81 году скончался его весьма неблизкий родственник, девятый граф, Роберт, в юности, кстати, пылкий социалист, занял место в Палате лордов как десятый граф Эссекс, виконт Малден, барон Капелл. Он тут же дал слово, что не изменит своего образа жизни и поведения. «Я граф Эссекс», — говорил он, — «но зовите меня просто Боб». Его сын, о котором я упомянула вначале, уже давно имел право именовать себя виконтом Малденом, но полностью это право игнорировал. И в начальной школе, где он был сначала заместителем директора, а потом директором, ни коллеги, ни ученики не подозревали, с кем имеют дело. И уж тем более никто не слышал о девизе графов Эссекс — верность и стойкость. Надеюсь, что кто-нибудь из наших слушателей уже вспомнил блестящего графа Эссекса, фаворита королевы Елизаветы I, казненного по обвинению в государственной измене в 1600 году. Но на самом деле этот титул умирал и заново создавался несколько раз. Так что наш нынешний лорд – потомок совсем другого графа Эссекса, получившего свой титул уже в конце 17 века от Карла II. Ну и у моей истории, если можно так сказать, грустный конец. Нынешний граф – холостяк. И если он быстро не исправит положение, напомню, что ему уже за 60, то 12-м графом уже действительно станет его американский родственник, тоже весьма пожилой джентльмен, живущий в Калифорнии и тоже владеющий небольшим продовольственным магазинчиком.
Спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
18 июня 1925 года, 80 лет назад, Политбюро ЦК партии, заметьте, при советской власти название партии коммунистическое не употреблялось, других-то партий не было. Политбюро ЦК партии приняло постановление о политике партии в области художественной литературы. Его составила комиссия Варейкис, Бухарин, Луначарский, Раскольников, Лелевич. Варейкиса и Бухарина через 13 лет расстреляют. Раскольников не возвратится из-за границы и напишет разоблачительное открытое письмо Сталину. Постановление о литературе длинное, полное пропагандистских штампов. Но есть в нем фразы, точно показывающие, так сказать, лицо тогдашней власти. Вот, например, «Мы вступили в полосу культурной революции, которая составляет предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу». Запомним и прочтем еще одну фразу. «В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства». Но ведь, кажется, коммунистическое общество должно быть бесклассовым. Значит, тогда, при коммунизме, нейтральное независимое искусство откуда-то появится. И таких мест в постановлении хоть отбавляй. Нарождалась сталинская шизофрения. 18 июня 1975 года, 30 лет назад, британские нефтяники выдали первую нефть из-под дна Северного моря. Глубоководная добыча продолжается и сейчас. 19 июня 1970 года, 35 лет назад, Соединенные Штаты приняли на вооружение межконтинентальные ракеты с разделяющимися головными частями. Уже через 14 месяцев первая такая ракета была успешно испытана советскими ракетостроителями. Это был рекордно короткий срок. Все остальные виды американской военной техники неизменно копировались в Советском Союзе, но это отнимало больше времени. 20 июня 1895 года, 110 лет назад, был открыт Кильский канал, второй по времени после Суэцкого и на 20 лет раньше Панамского. Кильский канал соединяет Балтийское море с Северным, проходит поперек южной части полуострова Ютландия, так что с его открытием Дания стала, строго говоря, островом. Канал длинен, широк и достаточно глубок. Почти 98 километров длиной, 104 метра шириной и 11 глубиной. Он сокращает путь примерно в 9 раз по сравнению с плаванием по проливам Скатигат и Кагеррак. 20 июня 1940 года, 65 лет назад, советские войска вошли в Латвию. Формально по договору о взаимопомощи с Советским Союзом, фактически по сговору Сталина с Гитлером. В секретном дополнительном протоколе к печально знаменитому договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, само существование этого протокола советские правители отрицали 40 лишним лет, сказано: в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. Иными словами, Прибалтику оставляют советской добычей. И добычу эту Сталин захватил, не опасаясь реакции Гитлера. Уже на следующий день, 21 июня 1940 года, советские воинские части вступили в Эстонию, а про Литву я говорил на прошлой неделе. Ее постигла та же судьба. 21 июня 1910 года, 95 лет назад, родился Александр Трифонович Твардовский. Истинно народный поэт, редактор прославленного журнала «Новый мир» с 50 по 54 и потом с 58 по 70 годы. Это он напечатал в своем журнале «Один день Ивана Денисовича», прозу Виктора Некрасова, Анатолия Кузнецова, Натальи Баранской и многих других. Его поэмы даже сталинского периода «Страна Муравия», «Дом у дороги» и особенно Василий Теркин написаны без обязательного в те годы лицемерия. А после Сталина все, что написал Твардовский «За далью даль», «Теркин на том свете», из лирики этих лет и по праву памяти, это пронзительно честные выступления умного скептического художника. Твардовского долго травили в конце жизни, отняли у него новый мир. Он, увы, все чаще впадал в запой и умер 61 года. 21 июня 1840 года, 165 лет назад, родился крупнейший грузинский поэт Акакий Царетели. Помимо больших произведений, он написал, например, широко известные песни «Цицинателла», «Светлячок» и «Сулико». Поэзия Царетели пользуется в Грузии широчайшей популярностью. Поэт, умерший в 1915 году, похоронен на склоне Тбилисской горы Мтацминда, там же, где покоится Александр Грибоедов, и на его могиле написано только одно слово – «Акакий». 24 июня 1945 года, 60 лет назад, и через полтора месяца после окончания войны, в Москве на Красной площади был вдруг устроен парад Победы. Командовал парадом маршал Рокоссовский, принимал его маршал Жуков, а Сталин был почему-то лишь зрителем. Определенно не потому, что не умел сидеть на лошади. Были же потом на парадах открытые машины. Виктор Суворов в книге «Последняя республика» напоминает, что День Победы при жизни Сталина не был никаким праздником и по инерции не отмечался еще 10 лет после него. Ибо Сталин в душе считал май 45-го года не победой, а поражением. Европа не завоевана, мировая революция не произошла, и он, такой великий, не станет властелином мира. Возможно, и так.
Мне рассказали, я сам первоисточники не читал, что когда Рокоссовский подавал...
Простите, кончилось?
Да.
А что, мы снова беседуем?
Мы снова беседуем, естественно.
Рокоссовский, когда Сталину какие-то документы подавал, Сталин заметил, что ногтей у него нет. И он говорит, что, товарищ Рокоссовский, вас пытали? Он говорит, пытали, Иосиф Виссарионович. Он говорит, сволочи.
Забыл человек.
Так что, снова идет передача, да?
Да.
Мы по-прежнему с вами в живом эфире, ничего не изменилось.
Мне было безумно интересно слушать сегодня, потому что многого я не знал, а многое забыл.
Ну, если и не знали...
Нет.
Что ж тогда? Значит, какие-то слушатели тоже не знают.
Александр Васильевич.
Причем, мне кажется, на основании моих разговоров с современниками, что чем позже от начала 20 века, тем быстрее забывается.
Ну, это да.
И тем, к сожалению, часто меньше интересуют.
Вот, скажем, обстоятельства, которые меня безумно интересовали и продолжают интересовать всю жизнь, это обстоятельства, предшествующие началу войны с Германией. И обстоятельства, которые сложились в ближайшие месяцы после окончания войны.
И то, и другое хорошо помню, к сожалению, по возрасту.
Ну да, я помню гораздо хуже из-за того, что я моложе. Вот, но, тем не менее, это удивительно, что уже тогда, но сколько мне было тогда лет? То еще, значит, сколько? 16. Я вдруг... пришел к выводу, что я бездны вещей вокруг меня не понимаю. А ведь в 16 лет хочется понимать.
Безусловно.
Вот.
Безусловно.
И вот тогда я впервые встретился с одним феноменом. Да, страх, там все что угодно. Но кроме страха, кроме цензуры и самоцензуры. Я думаю, средний советский класс, то есть, попросту говоря, не будем валять дурка, народ.
Да.
Просто огромным количеством вещей не интересовался. Даже тех, которые сейчас происходят с ним, самим, с этим народом.
Вы знаете, было очень опасно интересоваться.
Я думаю, дело...
Которые интересовались, тех больше нет.
Ну, да, но в то же время, вот как бы это затухание гражданского интереса, которое началось гораздо раньше.
Когда было не опасно, Леонид Владимирович, я согласна совершенно с Александром Васильевичем, потому что когда было не опасно, в 70-е годы, скажем, Себа, когда мы эмигрировали,
грубо говоря, тоже никто не
интересовался. Секундочку, было совершенно не опасно прощаться с людьми, которые уезжали, разговаривать, все равно люди боялись. И люди не спрашивали, и не знали.
Танечка, боялись или не боялись, это была инерция
того периода, не очень интересовалась,
когда по Мандельштаму Сталин сумел преодолеть естественный страх человека перед смертью. Он заменил его страхом перед остановкой лифта на вашей площадке.
Не совсем, потому что поговорка «Иван, не помнящий родства» возникла гораздо раньше.
Хорошо. Правильно.
Согласен с вами.
И в продолжение нашей беседы вы упомянули уже сегодня о двух недавних кончинах, о двух смертях замечательных людей, уход из жизни которых был отмечен... Ну, чуть ли не в том ключе, который мы сейчас обсуждаем.
Но вы знаете, эти два человека... Я повторю сейчас, потому что готов повторять много раз, это, которые умерли за последние полгода, Владимир Вениаминович Бибихин и Сергей Сергеевич Аверинцев. Они были не просто московской интеллектуально-нравственной элитой. Они были замечательными личностями. Прошу прощения, я сказал интеллектуально-нравственной элитой, не оговорившись и нисколько не постыдившись произнести слово «элита».
Ну, конечно, нет, под этим людям.
Да, потому что я думаю, что во всяком случае в любом историческом русском контексте элита не может быть только интеллектуальной. Она по определению, которое далеко не стихийно возникло в XIX веке, должна быть интеллектуально-нравственной.
Согласен?
Вот. Конечно. А если этого нет, то, как в свое время писала, я боюсь, что забытое, но нельзя же всех помнить. Хотя, впрочем, почему нельзя?
Трудно.
В своих воспоминаниях Зинаида Гиппиус. А если этого нет, то нет ничего. И давайте поговорим о чем-нибудь совсем другом. Да. И вот это действительно интересно. Вот эти два человека были какими-то феноменальными элитными исключениями.
Александр Васильевич, они оба, я не знаю насчет Бибикина, а Веренцев, конечно, выступал в этом единственном, на этом единственном островке в России, это НЛО, неопознанный летающий объект.
Нет, вы знаете, он, да, все-таки, он начал гораздо раньше. Я все-таки помню, когда мы с ним читали лекции в двух аудиториях нового здания Московского университета, одна напротив другого. И как его запретили за 5 дней, за 10 дней до меня.
Что значит его запретили?
А так, закрыто, ничего, а аудитория была закрыта. Вот, между прочим,
в каком году?
Особенность 73-й, особенность режима.
А какой курс он читал и какой курс вы читали?
Вот, вы знаете, я читал, как всегда, индийскую философию. Аверинцев читал, по-моему, какие-то аспекты введения в античные культуры, в изучение античных культур, а Мамардашвили читал все в одном коридоре, читал лекции по философии сознания.
Вы говорите о Мераби Мамардашвили, да, который умер уже в 90-е годы.
В 90-м году,
да.
Но что было интересно, как потом нам честно, мне во всяком случае, поведал член парткома, вот, специально было решено, чтобы все три лектора читали в одно и то же время.
Ну правильно, а то бы студенты шли туда, оттуда, сюда, оттуда, сюда, естественно.
Да, читали.
Хорошо. Одно.
Вот. А дальше нас запретили в определенном и правильном порядке. Первым запретили Мераба, потому что, когда пришли его слушать, им что-то казалось понятным. Вторым запретили Аверинцева, потому что ничего почти не было понятно, но, может быть, какие-то слова были понятны. И потом уже под конец запретили меня, потому что, как мне сказал тот же член парткома, стали мы слушать, дошли до фразы: теперь очевидно, что атман есть брахман, и решили, пусть читает. Потому что. Кстати, это очень интересная характеристика позднего советского режима.
Конечно, интересно, как период. Вот, поздний советский, ладно, вот современный режим, назовите не режим. Вот сейчас есть масонство в России?
Поворот темы.
Жидомасон, просто масон. Есть масонство, настоящее масонство, не выдуманное.
Вот теперь я вам могу на это ответить с полной ответственностью за свои слова. А именно об этом мы можем узнать только одним образом. Поскольку я точно знаю, что не существует Верховной Русской Ложи с Грандмастером, то единственное, что можно, я мог бы сделать, и чего я не сделаю, потому что давно потерял к этому всякий интерес, это пойти в Лондоне в английскую масонскую ложу, а я думаю, они не стали бы скрывать это ни в коем случае. И просто спросите секретаря, в каком порядке ведется корреспонденция с современными русскими масонскими ложами. Это, на этот вопрос они бы немедленно ответили.
Я хочу вам напомнить, несколько лет назад масоны вдруг... Это какой-то мастер здешний,
да.
Гранд-мастер, заявил, что будет открытое собрание в Эрлс-Корте. Что будет открытое собрание, и что они расскажут о своей, так сказать, деятельности.
О, это сколько угодно, пожалуйста.
Да, минуточку, оно не состоялось.
А это а тоже сколько
угодно.
Оно
не состоялось, его запретили. Там их не власти.
Нет,
сами себя
дело
запретили.
Дело в том, что любое... Открытое собрание масонское может состояться и может быть открытым только если есть санкция данной ложи, а ложь в городе Лондоне немножко больше 650 и немножко меньше, и немножко меньше 700. Нет,
ложь.
Простите, ложь, нет, я бы сказал, это я преуменьшаю, я забыл. Нет, скажем, 700, около 700, я говорю только про...
Лондон.
Только про Лондон.
Да, значит, если в каждой ложе по человеку минимум, то уже 700 человек явно есть.
Слушайте, Сева, зачем прочтите какую-нибудь маленькую книжку о масонах?
Он шутит.
Нет, я просто ему объясняю, так нельзя говорить, если в ложе
шутит.
Может быть от 7 до 700 или 800 человек.
Не больше?
Да нет, это практически трудно сделать.
Ну, Александр Александрович, последнее.
Ложа — это чисто формальное.
Понятно.
Выражение.
Да. Теперь несколько я хотел пару минут о вас самих. Вы лекции уже читали здесь в Лондонском университете?
Давным-давно, 30 лет читал.
Но лекторская же деятельность не прекращается.
О нет, я всю жизнь езжу.
И куда вы ездите? Где вот география ваших...
География. Очень долго читал лекции в Швейцарии. Очень долго читал лекции в Америке. Читал лекции немного, в основном для удовольствия, в Риге. Но, в общем, я все время езжу.
Но это на ближних... Рига – это уже ближние подступы к российской территории. Но в Россию вас не приглашали.
Вы знаете, это очень забавно, но нет. В Италию приглашали, во Францию приглашали, в Швейцарию приглашали, в Америку приглашали.
А в Швейцарии, пардон, на каком языке?
Вот, увы, и мне всегда стыдно. Я все равно везде вынужден читать лекции по-английски.
А в Швейцарии кто-нибудь понимает?
Конечно, понимаю.
Я бы сказал так, я читал лекции в Швейцарии полгода в двух университетах. Во Фрибуре было трудно с английским, но все-таки в Берне, столице Швейцарии, было довольно много студентов. Кстати, так, если уже мы... если зашел уже разговор о языке, существует... Действительно, всеобщее заблуждение русско-европейское. Что в Европе куда ни пойди, говори по-английски, все тебя поймут. А вот я был в городе Брюсселе недавно, столица Европы. И обращался по-английски к людям, мне надо было найти какие-то места. Никто, ни один человек мне не ответил.
Из принципа причем. Из принципа.
Нет, потому что вы попадали на валлонов. Если вы попали на фламандцев, было бы совсем другое дело.
Никто мне...
Фламандцы говорят по-английски.
Фламандцы все говорят, а валлоны
не
нет.
Знаю.
Фламандцы
не все знаю, в Страсбурге все-таки. Вот никто.
Плохо говорят в Страсбурге точно.
За единую Европу, господа, в которой...
Она.
Нет.
А к единой
Европе...
Которые будут
объяснять. Вы знаете, у меня в отношении единой Европы очень глубокое и горячее чувство полного равнодушия и безразличия.